Нужно, однако же, помнить, что то было время, когда самые близкие к государю лица, Спиранский, князь Голицын, держались мнений близких к духовному христианству, а английские методистские пасторы, содействовавшие открытию библейского общества, открыто высказывали в публичных речах надежду, что библейское общество откроет греческой церкви ее заблуждения, оживотворит ее веру и скоро создаст в России реформацию, как того желает и сам государь. Такое увлечение вызывало усиленное противодействие, и, может быть, никогда часто охранительный характер Восточной Церкви так сильно не выдвигался, как в царствовании императора Николая I, немедленно после восцарения закрывшего библейское общество. Однако же для целей преподавания в четырех академиях – Московской, Петербургской, Казанской и Киевской, готовивших не только священников, но и учителей в семинарии, необходимо было, не ограничиваясь полемическими целями, преподавать догматическое богословие. В сущности, вся последующая богословская литература, признанная официальной церковью, и состоит почти исключительно из руководства для преподавания или из диссертации на академическую степень. Комиссия духовных училищ в 1808-36 годах предусмотрительно поставила этим богословским работам определенные границы, как раз те самые, которые, как увидим, очень склонно было переходить в неофициальное светское богословие. Академическим преподавателям рекомендовалось не допускать в церковно-историческом изложении – первое. Усиленного критицизма, который оружием односторонней логики покушается разрушить исторические памятники, то есть высшая критика. Второе. Произвольного схематизма, который воображает народ и его историю невольным развитием какой-нибудь роковой для него идеи, то есть гегелианство и вообще философия. И третье. Неосмотрительного политического направления. Впрочем, православным богословам по существу невозможно было переходить неподвижные границы, установленные соборами. Таким образом, первое по времени руководства к православно-догматическому богословию Преосвященного Макария Булгакова, первое издание 1849-53 годов, так характеризуется специалистом, доктором богословия, профессором Глубаковским. Это грандиозная попытка научной классификации накопившегося догматического материала. Но ясно, само собой, что автор тяготеет к прошлому, живет его традициями и руководится прежними методами. Страница 180-я. Для него догмат есть законченная теоретическая формула, безусловно обязательная во всей отвлеченной и непререкаемой законченности. По отношению к ней дозволительна лишь единственная научная операция, в обосновании ее истинности логически связанной взаимностью всех частей и подавляющей принудительностью внешних аргументов. Отсюда все построение неизбежно приобретает характер априорной сухости и книжной безжизненности, а научное развитие оказывается прямо схоластическим с утонченными подразделениями линиями и теоретическими схемами. Мысль не столько принимает догмат и свободно соглашается с ним, сколько подчиняется ему насильственно. Ища выхода из этих тисков, богословская академическая мысль нашла этот выход в изучении исторического генезиса догмата. На этом основано уже православное догматическое богословие Преосвященного Филарета Гумилевского, первое издание 1864 года, где разумность догмата доказывается его сохранением вопреки еретическим отрицаниям и сектантским искажением. На историческом изложении догматов уже всецело строится опыт православного догматического богословия епископа Сильвестра Маливанского 1878-91 годы. Догмат откровенной по идейной сущности рисуется теперь жизненным и по своей формальной обязательности, как богочеловеческий синтез, достигнутый в истории по происхождению и назначенный для истории по влиянию. Поскольку все-таки догматическое содержание учения разрабатывалось профессорами-академиками, они характерным образом выбирают для своих исследований тот же вопрос об искуплении крестной жертвы Христа, на котором сосредоточивалось, как видим, и внимание светских богословов. В других областях богословия опасность столкнуться с догматическим учением церкви также чувствовалась и влияла на выбор предмета ученой работы. Так называемая «низшая критика Библии», изучение греческого текста 70 толковников, за которым признавалось догматическое достоинство Филарет Дроздов, и сравнение его с менее авторитетным в глазах церкви еврейским текстом в связи с переводом Библии на русский язык, а также история славянского текста после Кирилла и Мефодия, привлекли к себе много ученых сил. Но так называемая высшая критика, то есть изучение текстов библейского канона с точки зрения их подлинности и соответствия тому времени, которому приписывалось их происхождение, тщательно избегалась. Ведь на этом пути исследователи ждали сокрушительные результаты работы протестантских богословов, переделывавшие всю историю христианства, начиная с земной жизни Христа — изучением после апостольского периода было легче. Уже Филарет Гумилевский признавал, что отцы церкви размышляли, спорили и ораторствовали, философствовали, были филологами и притом даже ошибались. Страница 181. Таким образом, историческая сторона здесь законно претендовала занять место рядом с догматической. Новейший профессор Московской духовной академии Тареев даже решился высказать мысль, что святоотеческое учение есть сплошной гностицизм, существенно связанный с аскетизмом, и что оба они заклятые враги русского гения, который идет от преодоления гностика-аскетического богословия к расцвету духовного типа религиозной мысли. Но подобные взгляды по авторитетной оценки профессора Глубоковского не могут привиться в русской богословской науке, ибо грозят самому ее бытию. Таким образом, новшества Тареева только подчеркнули границы, отведенные школьному богословию. Несколько свободнее можно было обрабатывать дальнейшую историю церкви со времени Вселенских соборов и историю русской церкви. И здесь мы имеем ценные труды Лебедева, Голубинского и других. К литургике также опасались прикасаться. До самого последнего времени это была самая заброшенная наука, ибо церковно-богослужебный обряд принимался и рассматривался тут в законченной форме некоторой неподвижной окаменелости, и в этом виде как бы догматизировался исторический генезис, совершенно отрицался. Счастливее была церковная археология, и здесь мы опять имеем ценные работы Покровского. В общем, таким образом, русское академическое богословие, несмотря на обилие трудов, не могло догнать европейского по самым существенным вопросам веры и оставило большие проблемы во всех областях, огражденных официальной цензурой. Естественно, что такое положение дела не могло удовлетворить верующую часть интеллигенции, свободную от казенных рамок. И наряду со школьным богословием у нас возникает с середины прошлого века богословие светское, гораздо более характерное для истории русской религиозной мысли. Вопреки общему настроению русской интеллигенции, отрицательно относившейся к положительной религии, русские светские богословы пытались удержаться не только в пределах откровенной веры, но и в пределах именно православия. Тем не менее, они внесли свое богословствование, или, как стали говорить о них, богоискательство, свежую струю, которая плохо уживалась с традиционной верой, и с которой традиционная вера, в свою очередь, не хотела и не могла считаться. В цитированной брошюре профессора Голубковского приведен список 82 русских богословов-академиков и другой список 378 упоминаемых им авторов. Ни в каком из этих списков нет имен светских богословов, о которых мы будем говорить дальше. Характерным образом толчок к созданию русского светского богословия приходит из-за границы. История интеллигентного богоискательства совпадает с историей двух периодов воздействия заграничного романтизма на два разные поколения русской интеллигенции. Страница 182. Первый период этого воздействия, источник которого можно видеть в протесте против рационализма XVIII века, создал оригинальное учение славянофильства. Православная религия была здесь неразрывно связана с поисками основных свойств русской души и окрасилась таким образом национально. Романтики этого поколения создали свои взгляды под влиянием немецких университетских лекций Шеллинга и Бадера в 1830-х годах и развили свое учение в 1850-х в борьбе с гегелианством. Второе поколение новоромантиков воспитывалось под влиянием идей Финдесиесли, особенно Ницше, в 1890-х годах. Его возврат к религии был протестом против натурализма и эмпиризма предыдущего поколения 60-х и 70-х годов. Деятельность младших современников этого поколения XIX века особенно развилась под впечатлениями революционных неудач 1905 и 1917 годов. В дальнейшем мы увидим проявление того же протеста и в истории русского творчества. Конечно, выбор иностранных источников для заимствования здесь, как и в других случаях, не случайен. Он соответствует своеобразным чертам русского религиозного творчества. Эти черты отделяют светское богословие от официального и приближают его к русскому сектантству. Наиболее яркой из них является стремление светского богословия к мистицизму. Черта эта не нова в русской культурной истории. Мы видели, что струя мистицизма была внесена в русскую религиозную жизнь еще в конце XV и в XVI веке Сафона. У славянофилов с этим течением, конечно, нет преемственной связи, но авторитеты там и здесь одни одни и те же, и даже одни и те же термины. Эта традиция восходит к Григорию Синаиту и Григорию Паламе. Мистицизм восточных отцов церкви славянофилы обыкновенно противопоставляли рационализму западных отцов и из этого противопоставления сделали даже основную черту всего своего учения о различии между Западом и Востоком. Отцом русского светского богословия справедливо считается славянофил Хомяков. Исходной точкой его учения служит утверждение восточных патриархов в их ответе папе Пию IX в 1848 году по вопросу о папской непогрешимости. Непогрешимость почиет единственно во вселенскости церкви, объединенной взаимной любовью, и неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, веренная охране не только иерархии, но и всего народа церковного, который есть тело Христово. Запад вместо любви, лежащей в основе соборности, проявил гордыню индивидуального разума. Этим путем католичество породило протестантизм, а протестантизм — современную анархию религиозной мысли. Напротив, Восточная Церковь осуществила начало соборности в любви. Только соборное тело церкви, живой организм ее, сохраняет корни религиозной жизни и обладает целостной истиной, неограниченной рационалистической абстрактностью западной философии. Вне церкви нет ни истины, ни спасения, там неведение и грех. Страница 183. Зато в церкви Дух Божий, недоступный одному разуму, а только полноте человеческого духа. Таинство, Библия — суть только внешняя, видимая оболочка. По существу, всякое Писание, которое церковь по наущению Духа Божьего признает своим, есть священное Писание, и споры протестантов об авторстве апостолов в Евангелии и посланиях нисколько не меняют отношение церкви к ним. Если сегодня отвергнут послание апостола Павла, то церковь завтра может сказать «они от меня», и послание сохранится. Весь свой авторитет. Даже Вселенский собор не стоит выше соборного церковного сознания. Церковный народ может отвергнуть его авторитет. Форма этого сознания, очевидно, не может быть выражена ни юридически, ни рационалистически. Целостность духа есть понятие мистическое. Так как это начало вселенское, то ему предстоит распространиться на весь мир. В этом распространении заключается мировая миссия России. Национальная религия, как мы видим, возвращает здесь себе космополитический характер. Против хомяковского православия решительно восстал такой охранитель старых начал византизма, как Константин Леонтьев. Он чуял в нем протестантский дух и противопоставлял ему строгое подчинение церковной традиции. «Славяно-англиканское новоправославие, — говорил он, — есть нечто более опасное, чем всякое скопчество и всякая хлыстовщина. Что было бы в том англославянском мещанстве, кроме греха и духовного бунта? Для кого нужно, чтобы какая-нибудь мадам Благовещенская сидела около супруга своего на ступенях епископского трона? Отрицал он и морально-гуманитарную сторону розового христианства Достоевского и Толстого. Не любовь, а страх Божий — такова основа религии по Леонтьеву. Сам он испытывал этот страх перед вечным осуждением, от него он ушел в монашество. И спасение свое личное он вверял церкви в обычном, а не в хомяковском понимании этого слова. Вместо свободы в духе он проповедовал безусловное подчинение иерархии. Против иллюзии конечного торжества любви и братства в мире, он ссылался на апокалиптическое оскудение любви как раз тогда, когда будет проповедано Евангелие во всех концах земли. В русском народе он не находил никаких залогов миссионерского призвания и хотел византийское церковное начало сохранить в неприкосновенном виде от церковного народа. Национальность при этом он не только не признавал проникнутой живым религиозным духом, но для него она представляла из себя пустое место, подлежащее хранению в нетронутом виде. Все это совпадало со стремлениями официальной церкви эпохи Победоносцева. Естественно, что с такими взглядами Леонтьев явился глашатаями самой последовательной реакции.